Поскольку маймер, который мы начали учить, Исковец Меймурим, очень объемный, и нереально его закончить так, чтобы одновременно с ним выучить недельную беседу, посвященную недельной главе, то я решил, что мы лучше прервемся с маймером. Вначале выучим беседу по недельной главе, а потом, вернее, будем учить беседы по недельным главам, тем более, что на этой неделе беседа достаточно короткая. И дальше будем продолжать маймер в моменты, которые будут оставаться, потому что маймер действительно объемный, и нам его, боюсь, вот так вот параллельно с беседами, не прерываясь, не выучить. Поэтому сегодня беседа Ребе, посвященная недельной главе «Ваейцер». В этой главе Ковхес Юдалев, пасук Ковхес Юдалев, надо найти, говорится следующее: «Вейвгаба макеем вайолан шом ки ву ашемеш вайках мявне амакеем вайосам ирашейса вайшкав бамаком агу». И наткнулся, наверное, здесь уместнее переводить так, в другом месте объясняется, что это слово означает также молитву, наткнулся на место. Следует обратить внимание, сейчас Раши будет объяснять, что в этом слове приставка «б», она огласована патахом, «ба мокеем», что, как вы знаете, указывает на определенность места. Это не «б мокеем» в каком-то месте, а «ба мокеем» в каком-то конкретном месте. «Вайолан ш и заночевал там», «Ибо зашло солнце, вейках мявнема, и взял от камней этого места, и поместил своим изголовьем, и бавейшкав макамагу, и лег в том месте». Объясняет Раши. «Ваевгаба макеем», и наткнулся на конкретное место. «Лой гиски ракосов бейзе мокем». Писание не упоминает, в каком конкретном месте, но... Что мы можем сказать? «Эла бмокейм анискер бмокемахер». Но мы знаем, что раз «ба мокейм», значит, это место где-то упоминается, в каком-то другом месте упоминается. «Гу гара мирио». А что это за место? Это то место, о котором говорилось выше в рассказе про Акейду, про жертвоприношение Ицека. «Гора Мориа», на которой впоследствии был выстроен храм, «Шеней Марбей», о которой сказано, «Ваяр Эзамокей Мерохейк», о которой как раз там и говорится. «И увидел», Авром имеется в виду, «это место издалека». «Ваевга», значит, «наткнулся», «к мой уфага бейрихей, уфага бедавошес», вот, «наткнулся», «варабасейну», «Вера бассейну пиршу лошен тфила». Мудрецы объясняют также это слово как слово, обозначающее молитву. «К мой веал тивга би». «Не умоляй меня». Если я правильно перевел. «Веламадну ши цикен тфила сарвис». И это говорит нам о том, что наш праотец Авраам, как известно, три наших праотца, они установили, в определенном смысле, естественно, установили три ежедневные молитвы: Авром Шахрис, Ицек Минху и Яков молитву Мариф, вечернюю молитву. Вот здесь намек на то, что он и установил. Вешина косовал и косов веиспален. А почему, если это слово означает молитву? То есть, если начало этого пасука следует переводить, понятно, что раз Раша приводит два комментария, значит, оба они нужны для объяснения простого смысла. При этом ни один из них не устраивает, алгоритм наш в беседах отработанный, ни один из них не устраивает полностью простому смыслу. Но первым стоит, если других нет побочных каких-то причин, косвенных причин, первым стоит комментарий, который ближе к простому смыслу. Значит, простой смысл наткнулся, получается, да, но при этом остается... оттенок смысла молился. На самом деле, понятно, что это одно другому не противоречит. Наткнулся и молился могут присутствовать в этом слове как бы одновременно. Основной смысл наткнулся, дополнительный смысл молился. А почему, если, мудрецы задают вопрос, если это слово обозначает молитву, то почему не написано «Ваиспален»? То есть, молитва обычно обозначается «и молился», обозначалось бы словом «Ваиспален». От слова «тфила». А для того, чтобы тебе объяснить, что, что у этого слова есть оттенок значения «наткнулся». В каком плане? Зачем нам это знать? А для того, чтобы мы понимали, что для Якова, нашего праотца, было проведено сокращение дороги. «Кфицес адер» – дословно «скачок дороги». Как для Элиэзера, когда он отправился в те же самые края, совсем недавно мы об этом читали. Вот произошло сокращение дороги, то есть он моментально перенесся в это место. К Мойшам и Фойлерам БПР Гиданоши, как объясняется прямым текстом, в таком-то месте в Талмуде. «Ки во ашемеш, ибо зашло солнце, хойло лихто вэйо вэй ашемеш вайолэн шом». Не очень понятная связь. На первый взгляд, надо было напомнить человека, который идет своей дорогой, и особенно в те времена, когда все-таки туристические навыки были гораздо выше, чем в сегодняшний день у среднестатистического человека, поскольку люди все время ходили пешком и далеко не всегда добирались за один день. Ну, и они понимали, что если темнеет, так надо готовиться к привалу, надо, в общем, как-то ночевку придумывать, где бы переночевать. Поэтому логичнее было бы, если бы здесь говорилось, и зашло солнце, и он заночевал там. Ну, то есть, зашло солнце, но он, естественно, там заночевал. Куда ж ночью-то? Ки воаше, да. Так вот, а здесь написано наоборот. Он заночевал там, ибо зашло солнце. Что это означает? Это намекает на то, что, ну, вернее, несет в себе вот такой оттенок значения, что солнце зашло нежданно-негаданно, он не ожидал, что солнце зайдет. То есть солнце зашло вдруг, каким-то вот таким вот невероятным образом. Шелобе и ноша зашло не тогда, когда ему следовало, с точки зрения часов дня, заходить. Кидейший зачем? Кидейший Йоленшом, для того, чтобы Яков Авину там заночевал. То есть солнце, Всевышний завел солнце волевым порядком, таким образом, чтобы Яков понял, что ему здесь надо заночевать. Вайосом мира Шойсов и поместил своим изголовьем Асоонке мин Марзей в Соев Лерой, то есть сделал типа такого бруствера вокруг своего и своей головы. Шейяр мипней хайс асо шейюрей. Наверное, шейюрей мипней хайс асоруис. Поскольку он опасался полевых диких зверей, хищных зверей. Исхилу миривейс зой эс зой. И стали камни спорить друг с другом. Значит, Сифтей Хохомим, я так думаю, это и объясняют. Да, что вначале говорится, что он взял от камней этого места, а потом сказано, что он один камень поместил своим изголовьем. Непонятно, как это сочетается. Никакого, значит, вот Раши дает такое объяснение, которое снимает это противоречие. Камни, согласно толкованию, стали спорить друг с другом. Зои Сумерсула, я не садики с решей, один камень говорит на меня поместит садик свою голову. Зои Сумерсула, я не, другой, естественно, говорит нет на меня. Намияда Сон, Акодж Бургу, Эвенахас, и сразу сделал их Всевышний одним камнем. Везеушин и Марва и Кахме С. Эвен, Ашер Сом Мирашейсов. И это в особенности понятно из того, что говорится далее. И взял он камень, который сделал своим изголовьем. Там уже однозначно камень. «Ваишка бамакей магу» и лег в этом месте. «Лошен миут». И это вот как раз этот фрагмент нас будет интересовать в первую очередь. Обратите на него особое внимание. Лег в этом месте, в смысле заночевал, да, заснул. «Лошен миут». Почему говорится «лёг в этом месте»? Ну, понятно, что он в этом месте лёг, а где он лёг? Вот он оборудовал себе, солнце зашло, вот это уже было повторено насчёт этого места, и даже мы это истолковали. То есть, понятно, что он в этом месте и лёг, а где ещё? Отбежал на километр, оборудовал себе ночлег, там ложа, чтобы голова была защищена. Так вот, имеется в виду, что в этом месте лёг, а в другом месте не лёг. Лошен миут. Беоисы моким шохавал ю далит шоним шешимиш бевейс эвер Лой Шохов Балайло. В этом месте умер, а 14 лет, вспоминаем, естественно, Раши в самом завершении предыдущей главы, где Раши производит выкладки, не раз встречавшиеся нам за последнее время, всякие вот эти вот расчеты по годам разных персонажей, так, чтобы разобраться с хронологией происходившего. И вот там мы вычислили, что в течение 14 лет Яаков Авину, он где-то скрывался по дороге. То есть, когда он убежал от Исава и был отправлен к Лавану, он где-то 14 лет задержался. И находим мы упоминание в Талмуде о том, что задержался он нигде бы, нигде-то там, а поступил в Ешиву, отправился в Ешиву Шема и Эвера, тогдашних носителей Торы, и занимался у них изучением Торы в течение 14 лет. Так вот, здесь он лег он в этом месте, в том смысле, что в этом месте он лег, а у Шема и Эвера он не ложился. В течение 14 лет, которые он служил в доме Эвера, он не ложился по ночам, шегоя ойсек батыра, ибо занимался Торой. Это толкование из Брейшис Раба. Так. Со стихом мы вроде разобрались и переходим к беседе. Пункт алиф. Эйфен позык вейшкав мокей магу штейтен медраш. По поводу стиха и лег в этом месте. Говорится в Мидраше. Кан шохала, приводит Ребе. Цитату из Мидраша именно, а не из Раши, хотя и упоминает о том, что... даже не упоминает о том, что это Раша приводит, ссылается на два Мидраша, в которых это можно увидеть. «Кан шохов был кол дью далит шона шихоя тому вей север лой шохов». Здесь он лег, а в течение 14 лет, который он прятался... Кстати, вот можно... поговорить о том, что Раша немножко изменяет эту цитату в очередной раз и говорит, не прятался, а служил. И в доме Эвера Лой Шохов не ложился. Он дернох от свейте дейо. А потом Мидраш приводит второе мнение. О. Кан Шохов кол ков шона шиомет бевейсе шерлован Лой Шохов. Приводит второе мнение по поводу будущего уже. Дело в том, что мы, ну, потом, на самом деле, Раши приводит это в связи с другой темой, что Яаков Авину 20 лет, вот сейчас он, значит, как события развивались, он вышел из дома с целью бежать к Лавану, скрываться от Эйсова и взять себе там жену, как ему отец указал. По дороге 14 лет он изучает Тору. Потом вот он закончил изучение Торы, в смысле, ну вот, по той или иной причине, решил отправляться все-таки, отправляться дальше, к Лавану, выходит к Лавану, вот сейчас происходит ситуация, которой мы занимаемся, он наткнулся на это место, оказался на месте будущего храма, ну, в общем, почитайте Хумаш с Рашей, будет ясна значимость этого момента. Затем, значит, он ночует там и добирается до дома Лавана. Причем это все происходит через Квицес Адерех. То есть, практически, если я правильно понимаю, это происходит в те же самые сутки. То есть, он вышел от Эвера, оказался тут же здесь. Потом вышел с утра, оказался тут же у Лавана. И дальше в доме Лавана. Лаван несколько огорошен тем, что... как раз дальше об этом рассказывается, собственно, несколько огорошен тем, что Яаков оказался без имущества, а имущество он отдал, как известно, Элифазу, сыну Эйсова, как бы в откуп себя и для того, чтобы оправдать в глазах Элифаза и в невыполнении им приказа отца, читайте Раши. И дальше и Лаван ему предлагает, значит, поживи, немножечко дает ему возможность пожить у него как бы как родственнику, а потом они договариваются в результате, что Яаков отработает за свою жену, в качестве которой он выбрал Рахель, отработает у него 7 лет. Ну и потом сразу оказывается, что Якову подсовывают Йохал Лею вместо Рохал, он Лею принимает как жену, но требует Рохал как жену, которую он избрал, и за это работает, получает Рохал вместе с Леей, и работает еще 7 лет. А потом еще 6 лет он сработает, создавая свой капитал, так бы мы сказали, наверное, сейчас. Работает у Лавана уже вот за прибыль. И получается, он 20 лет, там, значит, дальше у Лавана 20 лет, он в разной форме пашет. Так вот, Абимидрш дальше говорит, ну, здесь пока что понятно, 20 лет, 14 лет он там не спал. Ну, конечно, звучит фантастично, но тем не менее, вот так утверждает Тора. 14 лет он там не спал, и вот он здесь, вернее, не ложился, кстати говоря. А здесь он лег. И в другое мнение, здесь он лег, а волк улков шона шиомат бвейса шилован лой шохов. Но 20 лет, которые он находился в доме у Лавана, он не ложился. Вейс штейт ватодыш носим иной. Как говорится дальше, дальше там Яков это упоминает, вот это, что имея в виду, что он крайне добросовестно работал на Лавана, и за ним в этом смысле вины никакой быть не может. Он, значит, уходил в сон, отшатывался сон от глаз моих. То есть, вот он днем и ночью занимался скотом Лавана. Вайтер визер мамшихен медреш. Дальше он продолжает мидреш. Умагоя эймер. А что он говорил? Раби Йошуа бен Леви омар. Значит, а что он говорил? В смысле, если я правильно понимаю, а что он молился? Вот он там, вейв габа макейм. Молился он на этом месте, что он там такое, значит, произносил на этом месте. Сказал Раби Йошуа бен Леви, «Омар тес вов шира майлес, шабе сефер дгилим». Он сказал, произнес 15 шира майлес, 15 песней на ступенях, песней ступеней. Ну, кто читает дгилим, вот как раз вчера был хороший случай, шабес меворхим, были прочитаны все дгилим. Обращали внимание, что есть такой целый разряд, наверное, дилем, который начинается со слов «Шира Майлес». «Шира Майлес» — это песни ступеней. Называются они таким образом в связи с тем, что они исполнялись левитами на специальных ступенях храма. Было такое место непосредственно перед Эзоскоаним, то есть той зоной храма, куда допускались только коанимы, где они, собственно, и работали. Свое святое служение несли. Храм, как известно, был такой, разделен на такие сектора, во многие из которых доступ был далеко не всем. Вот, ну, значит, была такая зона, где были только коаним, и левиты туда, кстати говоря, тоже заходить не могли. А на границе этого места было такое место, называемое Духан, ступени такие специальные, на которых левиты во время святой службы коаним, а в чем заключалась служба коаним, они приносили жертвоприношения разные. Вот коаним приносили там жертвоприношения, а левиты исполняли, пели песни. Песня сопровождала жертвоприношение. И вот эти песни, что они, значит, пели, в частности, Шира Майлес. Шира Майлес Севергирим. «Май таймей», продолжает Мидреш. Почему? Шира Майлес Лидовит Луле Авая Шилхой Лону Йоймарно Исрой. Раби Йошуа бен Леви объясняет. А вот у нас в одной из Шира Майлес написано: Шира Майлес, составленная Давидом, если бы не Бог, который был за нас, который вступился за нас, как бы, скажи, пожалуйста, скажи-ка, Исроил. Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Скажи-ка, деда. Здесь, да? Скажи-ка, Исруэл, Исруэл Сабу. Раби Йошуа бен Леви объясняет, кто имеется в виду под Исруэлем здесь. То есть, ну, с точки зрения простого смысла, боюсь, что все-таки имеется в виду еврейский народ. То есть, мы с вами, на самом деле, мы с вами этот псалом ежедневно читаем в нашей молитве. Так вот, скажи, если бы не Бог, который вступился за нас, подтверди Исроэль, как бы такое обращение к еврейскому народу. Раби Йошуа бен Леви предлагает истолковать это как обращение к Исроэлю, в смысле Исроэль Саба, в смысле Яков, Яков Авин. Раби Шмуэль Бар Нахман, Омар, другой мудрец, выступает. Что сказал, что там произнес Яков? Вы будете смеяться, кол сефер дилем. Произнес там Гоэмер, произнес там всю книгу Тилем. как в Шаббас Милворхен как раз. Всю книгу Дима, там, по какой причине? Ато кодыш ейшев дилес Исруэль, Исруэль саба. Ну, опять, толкование основывается на том же самом. У нас весь еврейский народ, он называется по имени Якова, поэтому, на самом деле, большой простор для толкований. Ну, вот, например, говорится, ато кодыш ейшев дилес Исруэль, а ты свят, сидящий на мольбах Исруэля. На мольбах Исруэля. Какого Исруэля? Ну, простой смысл Исруэля, в смысле еврейского народа. Всевышний восседает на мольбах еврейского народа. А вот раби Шмуль Бар Нахман толкует это как Исруэль, в смысле Исруэль Яков. Дерпшат индер шайло ума гоя эймер кеннит зайн митвос из янги вавину гивен фарнумен бевей слован. А, о, кстати говоря, я, похоже, неправильно понял, что не в том месте, но сейчас увидим. Простой смысл вопроса, а что он говорил, не может означать того, чем был Янкев, наш отец, занят в доме у Лавана. Вайлештет бефируш зергот гагарбит митсон лован бихолкей хейм бисбейм геймер валайла тодочносим и иной. Потому что ну, об этом говорится напрямую в Писании. То есть Яков Авину не спал не потому, что он читал Тилем, а потому, что он пахал, потому что он работал изо всех сил. Вот, ну, вот это основной тезис, что я не просто работал, а я работал день и ночь. И изо всех сил, и вот сна у меня не было на глазах, сна даже. Нордишайна из, в чем же вопрос? Вот Янкев гигат гизок, миспал гивен гилернт, кидей цукенен, ибер кумен дешвери кайтнен, хорн бе увейс ловен. А, да, значит, получается, что все-таки вопрос касался, я-то подумал, что именно речь идет о том, чем он занимался на том месте, в смысле, что он успел там помолиться. Ну, ошибался я. То есть вопрос, а что он там читал, имеется в виду у Лавана. Что он там говорил. Вот, ну и, соответственно, один ответ Ширамайлес, псалмы, которые, 15 псалмов, которые называют Ширамайлес, другое объяснение всю книгу Тирим. Так вот, что он... Значит, но вопрос, то есть вопрос был не в том, что он там делал, а вопрос был в том, что Яков молился, что он изучал для того, чтобы преодолеть сложности, которые у него возникали в Харане, в доме, почему-то и в доме Лавана. Почему Харан отдельно от дома Лавана рассматривается, не очень ясно, но так или иначе, это, на первый взгляд, это одно и то же место. «Зэндик бэвэйз лован издох Янкев гивэн». И на маймеду масло шель голос. Находясь в доме у Лавана, Яков находился в положении, в состоянии изгнания. Эрес авеги ганген бейс Ицек овив. Он ушел из дома своего отца Ицека, цузайн бэвэй словен, для того, чтобы находиться в доме Лавана. Ну, как известно, в общем плане и в Агаде мы это упоминаем ежегодно. Вот это вот убытие Якова в дом Лавана и... те условия, в которых он оказался, ситуации, в которых он оказался, являются моделью, вот такой первой, первичной моделью еврейского изгнания. Когда весь еврейский народ, вначале в лице Якова единолично, а потом в лице его небольшой семьи, потом семьи побольше, потом вот семьи с большим количеством детей, ну вот все родоначальники наших колен, они... за исключением Беньямина, естественно, который родился там уже по дороге обратно, они находились в ситуации изгнания. То есть, не в том месте, где они должны были находиться, не в том месте, где им хотелось находиться, то есть, не в доме у Ицека, отца Якова и дедушки колен. Вот им приходилось находиться на чужбине. «Он годзих дортен фарнумен ми цойн ловен, ловенс цойн». И там он занимался... основную часть своего времени, вот только последние 6 лет, помните, Яков сказал Лавану, ну, собственно, так и заявил что когда же я займусь-то своими делами, то есть я все работаю, работаю, все на тебя, а когда я займусь своими делами, что-то для себя сделаю. Так вот, он занимался лаванским скотом. «Биза зайн гефинал зих бэвэй слован, год гипоэл баима ерида матригос», и вплоть до того, что его пребывание в доме у Лавана совершило с ним в определенном смысле спускание. Он пал со своей ступени, Вираши зогт, как Раши говорит, аз янкев, годги зогт им лерамоус губо гамани охив берамоус. Ну, там возникла ситуация, помните, когда Якову, как мы, наверное, грубовато сказали, подсунули Лею вместо Рахель. Так вот, когда Яков, в принципе, подозревал возможность каких-то махинаций на этот счет и того, что его обманут, ну, потому что он представлял себе примерно морально-нравственные качества окружавших его в Харане людей и вот родственников своих. Ну и поэтому он пытался как-то вот так построить договоренность, чтобы его провести было совсем нельзя. И, в общем, на самом деле почти добился своего. Там Лаван просто оказался чуть хитрее, чем он предполагал, и вот выкрутился из ситуации, и все-таки в результате у него оказались в женах обе дочери Лавана. Так вот, когда они там договариваются, то, в частности, одну из деталей договоренности Раши комментирует так. Если он хочет меня обмануть, если он хочет меня обхитрить, то я ему как бы намекаю, что я брат тебе по какому параметру? По хитрости, по способности обманывать. Дос есть там с боим, из гивенкеви йохлды рынина рамос, бедугмас арамос делован. То есть, что это означает? Ну, что вот такой вот совершенно непорочный и не приспособленный ни к какой такой вот деятельности, ни к какому такому, к хитростям, каким-то уловкам и вот необходимости с этим миром как-то вот тягаться, значит, пытаться изворачиваться, крутиться. Яков, он, в общем, в результате всей этой истории, то есть попав в такую ситуацию, ну, это, в общем, в такую передрягу, то есть вот он ушел из дома Ицхака, где он не занимался ничем, кроме как изучал Тору, сразу моментально оказался в доме у Шема Эвера, где он занимался Торой уже, ну, наверное, еще более интенсивно. Ну, вот даже не спал, а не ложился. И вот он оказывается в доме у Лавана, где, в общем, только держись. Там, значит, того и гляди, там тебя как-то облапошат, обхитрят, а то и убьют там в конце. Так вот, ну и вот в результате этого, как говорит Рэбе, пал со своей ступени. То есть, ну, пришлось ему стать хитрым, пришлось ему стать изворотливым, пришлось ему там, ну, как-то уподобиться жителям этого места. Что вот он стал как будто бы, Рэбе все-таки говорит, кевиёхел, приобрел хитрость, подобную хитрости Лавана. Но это для Якова это далеко не комплимент. Верды Рибер Дишайла. И тогда появляется у нас вопрос. Ви азоизер дурги ганген ун байгештанен деминина голос. Вот у нас возникает вопрос. Вопрос это на самом деле для нас такой очень свой, имеющий к нам прямое отношение. А как Яков Авейну в результате преодолел изгнание? Как же он все-таки устоял в этом изгнании? Зихер из досгим гевендур хакой кол янкев. Без всякого сомнения, ну, как у Якова есть своя профессия. Помните, в прошлой главе, когда Яков вырывает благословение у Исава, то Ицхак, не понимая, что происходит, потому что он слепой. Одна из причин, почему он ослеп, которые приводит Раши, правда, вероятно, наиболее далекая от простого смысла, потому что приводится последнее, для того, чтобы Яков получил благословение, ну вот, ничего не видит, появляется сын, он только отправил сына, чтобы тот ему там принес дичи и приготовил лакомство, и этот сын моментально появляется. А что такое? А вот Всевышний, значит, мне предуготовил эту живность, из которой я тебе... сейчас вот я тебе дам кушанье, когда ж ты все это успел сделать. Ну, вот так приготовил, Всевышний предуготовил. Ты, Исав, вроде вообще ничего не упоминает Всевышнего в своих разговорах. И вообще говорит он как-то странно, непонятно. Говорит вроде вежливо и что-то, ну, совсем не по-исавски звучит. Ну, и вот Иисав говорит, а кол-кол Янкев, голос Якова, потом ощупывает Якова, а у него на руках вот эти вот шкурки, овечьи шкурки, значит, как будто он волосатый, а руки Исава. Ну, и наши мудрецы объясняют это как... указания на такие профессиональные качества наших праотцов. Яков, он, его основная профессия – это голос Якова, а Исав, его основная профессия, вот он в основном руками, мечом своим будет жить, это руками. Так вот, кол Янкев, велахризмивату диедаим, ундиминагзим фун Янкев, то есть с Яков он занимается, он в основном голосом своим, противостоит своим врагам, и именно его голос, он в результате отменяет руки его, в кавычках, ну, понятно, намек на Исава, руки его противников. В данном случае не исавитян, естественно, это другие родственники. «Вейньон, вейньонов кемамер хамейну издишайла ма гоя оймер». Так вот, значит, Вейньонов, вернее, Фуньянкев Вейньонов, противников Якова и его дел. В соответствии с высказыванием благословенной памяти наших мудрецов в Мидраше, в таком-то месте. Так вот, тогда возникает вопрос, а как, вот что он говорил-то? То есть нам непонятно, как он преодолел всю эту ситуацию изгнания. Понятно, что для того, чтобы ее преодолеть, по всей видимости, он что-то говорил, то есть это как-то было связано с молитвой и учебой. А вот так что он говорил, и на это вот отвечает Мидреш, аз до зайнен гивендит на тес вов шир амайлей, чтобы сефер дилем, одер кол сефер дилем. Что это были либо 15 псалмов шир амайлей, либо вся книга дилем. До зготтен гигебендем коедем коях, Азерзулкенен дурхмахна доминиен аголус. И вот это вот наделило его силой пройти все это изгнание, как-то вот преодолеть это изгнание. Дурхмахн – это дурх, насквозь, махн – сделать. Как это на русский язык перевести складно, я чего-то не понимаю. Ну, понятно, ну, преодолеть, наверное, проскочить, пронизать этот голос, выйти с другой стороны невредимым. Бейс. Медарфу бифарштейн. Тем не менее, необходимо, вот на таком черновом уровне мы вроде с этим мидрашем разобрались. Ну так, в общем ключе что-то нам стало ясно. Медарфу бифарштейн. Несмотря на это, нам необходимо понять. Бишлема лойдер дейо. Аскол сефер дильм гоя эймер из фарштанзик. Дешайхас фундер Амира Цуянкин, Индер Цай Шом Вейси Шилдован. Значит, вот это вот чтение всей книги Дилем, оно, это мнение, да, что он читал всю книгу Дилем, оно понятно. Понятно то, каким образом, понятно то, как это имеет отношение к тому, что Яков Авину выстоял в доме у Лавана. Ворон Зендики намацев вубы паштус мготер нитги кентлернен тейра би юн, потому что, поскольку он находился в ситуации, когда он изучает Тору по-настоящему, углубленно, не был способен алкол понимам нитви бешасы разгивен том вейсевер, по крайней мере, не мог изучать Тору так сосредоточенно и постоянно и с таким старанием, вот так вот совсем не отвлекаясь, как это происходило в доме у Эвера. Готер гизогт дилейс цум эйбиш. Ну, понятно, что он занимался произнесением в основном молений, обращенных ко Всевышнему. Он азойны дилейс, и таких молений в велхен нойтлим схар кенегоим ве ойгалейс. И таких молений, за которые человек получает награду как за изучение таких сложных трактатов, таких сложных, вернее, тем, скажем, в Талмуде, которые касаются, например, язв болезни царас и осквернения мертвым. Это имеется в виду, Рэбе цитирует высказывание наших мудрецов, что когда человек читает Дилем, если я правильно понимаю, он ссылается на Мидра Сойхартоев и Ялкут Шимойни над Гилем. К сожалению, там ни той, ни другой книги у меня нет, и даже в электронном виде. И посмотрю, уточнить нет, не, негде, но, наверное, интуитивно понятно, что речь идет о молениях в смысле Дилем, что так велика награда за Дилем, что он... что человеку чтение Дилем, которое, ну, согласитесь, обычно, то есть можно изучать Дилем, можно учить Дилем с различными комментариями, разбираться в смыслах Дилем, но тем не менее, все-таки Дилем это немного другая составляющая Торы, это все-таки не вот эти вот логические построения талмудические, это все письменная Тора, во-первых. Во-вторых, речь там идет в основном действительно о мольбах, о просьбах, ну, это дилойс, о прославлениях Всевышнего, о прославлении Всевышнего. Так вот, так, значит, подытожим мысль, а то она почему-то сильно разрослась, непонятно зачем. Значит, Брэбе говорит, надо понять что. Значит, та версия, что Яков читал всю книгу Дильма, она понятна. То есть, вот человек не способен заниматься Торой Лейюн, то есть, у него только какие-то, ну, вот как предыдущий Рэбе в свое время дал указания евреям, чтобы они читали больше Дильм. Там, ну, был ряд указаний таких, на которые, к которым предыдущий Рэбе обращался многократнейше. Все время к ним возвращался, все время на них настаивал, все время обращал внимание на крайнюю важность вот, моментов этих, скажем, изучения Торы наизусть, что было что повторять, когда человек идет по улице, когда он стоит за прилавком. Изучение Торы наизусть, вот это, оно означало изучение там, Мишнае, скажем, в частности, знание Дилем наизусть. Чтение Дилем, постоянное чтение Дилем, так, чтобы человек, вот, когда у него возникает свободная минутка, чтобы он читал Дилем. И каком чтении Дилем речь идет? Ну, Дилем, чтение Дилем, установленное после молитвы, Рэбе предпринимал крайние усилия для того, чтобы добиться восприятия вот этого обычая, чтение Дилем после утренней молитвы, организованным образом, после общины, общественной молитвы, когда все вместе читают Дилем с произнесением Кадиша после этого изучения, после этого чтения. Ну, а помимо этого, вот когда человек стоит там за прилавком или стоит за станком, там, не знаю, у него освободилось 2 минуты, вот он взял книгу Дилем, прочитал. Так вот, Яков Авейну, он тогда не мог заниматься практически, вот он даже ночью не находил свободного времени, не находил возможности отдохнуть нормально. Он постоянно был предель. Что он мог читать? Вот он читал Дилем, причем с каких он занимался, мольба, обращал ко Всевышнему мольбы и прославления, которые... Какие? Вот Дилем, потому что Дилем засчитывается человеку, чтение Дилем засчитывается как изучение Торы, несмотря на то, что это совершенно другой характер даже в форме изучения, а тем более в форме чтения, в форме произнесения. Возисобер диспецелы шайхос фундитес вов ширамайлес бесефер Дилем. Ну, а первое мнение, которое было приведено выше, то есть 15 ширамайлес в книге Дилем, почему... первый из мудрецов, а кто там был, кстати говоря, первый? А первый был Раби Йешуа бен Леви. Почему Раби Йешуа бен Леви считает, что он произносил именно 15 стихов вот этих вот Шира Майлис? отсутствие мацу бывает словом. То есть в чем связь произнесения именно 15 псалмов вот этих небольших к его пребыванию в доме Лавана? В этом досфаштейнбехэгдам вопрос понятен, да? То есть есть два мнения. Вроде мы поняли, зачем он вообще читал Дилем. Потому что ему надо было как-то противостоять изгнанию, как-то выкручиваться из этой ситуации, проходить эту, вернее, не выкручиваться, именно от Дурхмахн, проделывать эту ситуацию, проживать эту ситуацию. Надо как-то было перемочься там у Лавана. Вот он, значит, как он должен был делать? Как-то голосом, потому что голос Якова помогает ему... помогает ему как-то справиться со сложностями, которые с ним приключаются. Якову, о котором мы говорим, Якову, как каждому еврею Исроэлю. И что? Это понятно, хорошо. И что, значит, он что-то читал такое, что-то из Торы читал. А что читал теперь? Значит, Дилем. Вот одна версия Дилем, Раби Шмуэль бар Нахман, читал Дилем, вообще всю книгу Дилем. С этим понятно. Ну, когда человек находится в сложной ситуации, он читает Дилем. Когда человек находится в ситуации, когда он не может изучать Тору, как Яков тогда, читает Дилем, это засчитывается ему как изучение даже самых сложных талмудических тем. Хорошо. А в чем смысл вот этого мнения о том, что он читал именно 15 псалмов Ширамайлас, пока непонятно. И станет это понятно... если мы предварим тем, что приводит такой комментатор Хидо. Воздер Хидо брэнгт аз ди тэс вов шира майлэс омар довит скнэги тэс вов шоним шэхою аовис бияхат. Значит, вот этот комментатор, он сообщает нам, высказывает интересную мысль. 15 шира майлэс, король Довид, ну, значит, само по себе... Я надеюсь, что вызвало удивление это то, что Яков Авину читал всю книгу Дилем, когда он находился у Лавана, либо читал 15 песней вот этих вот Шира Майлес, песни ступеней. И то, и другое странно, на самом деле, естественно, потому что книга Дилем сформировалась даже не во времена короля Давида, а позже, потому что королю Давиду не все псалмы принадлежат, авторство не всех псалмов принадлежит. А там принимали участие еще люди, что видно из... Полистайте книгу Дилем, вы увидите, что там есть несколько составителей. Составители обычно указываются в начале псалма. Ну и шире вот эти вот самые песни ступеней составил вроде король Довид. Каким образом Яков там читал это? Так или иначе, по-разному можно это объяснять. 15, Хидо объясняет, что 15 песней ступеней, давайте не будем переводить, потому что звучит безумно, Шира Майлес, 15 Шира Майлес Давид составил в соответствии с 15 годами, которые наши отцы провели вместе. Ворам Аврам Авин год гилевт мео шона вышивим шона вахамеш шоним. Значит, что это за 15 лет? В скобочках Рэбе проясняет, просчитывает. Авром Авину прожил 175 лет. Ицек из Гиборн Гиворн вен Авром из Гивен бен Меушона. Ицек родился, когда Авром Авину было 100 лет. Но это мы только что учили, нетрудно запомнить. Ун Янкев из Гиборн Гиворн вен Ицек из Гивен бен Шишим Шона. Яков родился, когда Ицеку было 60 лет. Ну, оставалось, понятно, 175, значит, в 100 лет он родился, к ему оставалось 75. 7, из 75 Ицеку прошло 60, он родил Якова, осталось 15. Кумтез азезайнгивен тезвов шоним шихою аовис бияхат. Получается, что остались, цитируя Хидо, 15 лет, которые отцы жили вместе, которые они пробыли вместе. В Алпи зе кенмен зогн. В соответствии с этим можно сказать, скобки закончились. Аз янке в год гизогт, дитес вов шира майле шебесефа дилем, бихдей дермитсу мейр зайн дем схус эйх фун зайны ови саврум вейцек. Можно предположить, что вот эти вот 15 лет, 15 шира майлес, которые соответствуют 15 годам сосуществования в этом мире Аврома, Ицака и Янкева, они намекают на заслуги праотцов. И поэтому, мол, читая вот эти самые 15 Шире Амайлес, Янкев Авину, он таким образом пробуждал заслуги также своих отцов и Аврома и Ицака. Дозис, что это означает? Азноисовы, взаимные егенес, хэсхиис, векейхис. В дополнение, то есть в дополнение к его собственным заслугам, его собственным силам. Азолным, мейх, нимшах, вэнди, кейхис, фан Аврома и Ицак, он хотел, чтобы ему привлеклись заслуги и силы, вернее, да, здесь рыба говорит просто силы, чтобы ему привлеклись силы Аврома и Ицака. Воздурдем давка, готер гекент, дурхмакн, дешвери кайтен, вейслон. Именно благодаря этому он вот мог преодолеть, прожить, пережить вот это вот, те проблемы, с которыми он встретился в доме Лавана. Вирхотки зок лулей, ликей ови, ликей Аврогом фахат Ицак, гою ли геймер. Как он, собственно, говорит вот в завершении этой истории с пребыванием в доме Лавана, что если бы не Бог отца моего, Бог Авраама и страх Ицака, если бы они не стояли за меня, то тогда вообще неизвестно, что бы со мной приключилось. На этом сегодня остановимся.